Хорошо. Тогда, если можно, я задам сразу три вопроса. Не знаю, кто ответит, Павел или Марина. У меня один вопрос не про анархистов и два про анархистов Украины. Они все очень конкретные, поэтому я думаю, что их можно задать сразу все три. Во-первых, все-таки вот Майдан – это огромная какая-то штука такая, да, тысячи людей, там, да, и лектории, и питание, и охрана, и все, и просто люди живут. Вот, и вопрос как бы финансирования всего этого. Я знаю, что там собирают средства, но вряд ли этого достаточно, чтобы прокормить эту ораву народа, да. Вот на что люди существуют, насколько это можно понять, это один вопрос, да. Понятно, что вряд ли на деньги Госдепа, как нам тут объясняют в России, но на что тогда? Или на какие-то деньги антиянуковичских олигархов, которые тихонечко дают на Майдан? Вот это интересный вопрос. Вот, и два вопроса более конкретных, связанных с анархистами. Я знаю, что в последнее время начались массовые избиения и даже пропажи активистов оппозиции, то есть такие эскадроны смерти, что ли, что-то в этом роде там действует. Кто-то из анархистов или левых активистов или либертарных подвергся ли избиениям или исчезновениям, вот, то есть эти репрессии такие фактически и пропажи людей, коснулась ли она наших товарищей. И третий вопрос. На Украине есть несколько более-менее крупных общеукраинских анархистских или около анархистских организаций, как то, например, АРКАС на Донбассе имени Махно, САУ, Союз анархистов Украины, ну и Прямая Идея, если она еще существует. Вот Марина говорила про студенческие ассамблеи. Какова их позиция в этих событиях? Как-то они ее артикулировали или нет? Вот, я не знаю, кто ответит, но вот мне хотелось...
Первые два точно могу, я на последний не смогу. По поводу денег нет конкретного ответа, потому что, да, на пике давали... собирали на Майдане до 300 тысяч гривен в день. И это достаточно, ну, можно было пойти в эти цифры, потому что, ну, миллион выходит, да, что такое 300 тысяч гривен, когда вышел миллион. 300 тысяч гривен это туда-сюда, это 1 200 000 рублей вот, в день. Вот. Но с другой стороны, там такие же были ситуации, как и на российском обое, что проходили люди, что говорят, ну, слушайте, я вот много работаю, у меня серьезные дела, вот вы все правильно делаете, вот вам пачка денег.
Ну, да,
что это за люди и что это за деньги, непонятно.
Ну, бюджет окупай, тем не менее, который не сравним с Майданом, исчислялся там сотнями тысяч рублей в результате.
Вот. Плюс при этом на Майдане... Несмотря на то, что там часть еды централизованно поступает на палаточные лагеря, кто-то отказывается от этой централизации, потому что им образом появляются люди, у которых вроде как коробка, они вроде на что-то собирают деньги, а потом эта коробка с этими людьми испаряется. Вот. Очень много мошенников.
Ну,
вот то есть Майдан – это общество миниатюре, то есть там происходит миниатюре те же самые... вещи, которые происходят как бы, в обществе. Мошенничество, кражи, избиения, я имею в виду не по идеологическому признаку, а просто. Там даже не попытки изнасилований, там, кражи мобильных телефонов. Я удивлюсь, что там до сих пор никто никого не замочил, если честно. Потому что их очень много там людей, в принципе. И ну, это просто так должно быть, потому что так оно бывает в жизни. Вот. Почему бы этому не быть на Майдане, там такие же обыкновенные люди находятся. Вот. И сейчас большой вопрос. Но считается, что Кличко очень много денег дает своих, потому что он очень много заработал. Плюс действительно говорят, что это антиянуковичевские силы, потому что в том числе и часть каких-то россиян, которые вынуждены были из-за Путина свой бизнес перенести в Украину. Ну, я знаю историю про малый бизнес, когда человек там просто на несколько тысяч гривен закупал. То есть это на 4 умножать, там, да, 2010 рублей закупал там на день людям еды в какую-то конкретную палатку по рекомендации своих киевских знакомых. Ну вот, да, и это тоже, в принципе, инициатива какой-то малого бизнеса. Я знаю истории про то, как люди, которые занимаются отоплением и тепломатериалами, вот те дрова, которые есть на Майдане, их там с помощью, кстати, в том числе и анархических активистов, прикольными путями их доставляют на Майдан эти дрова, и это централизованные поставки, это то есть люди, которые за это отвечают, они свою фирму к этому подключают, то есть логистов, бухгалтеров, они высчитывают риски, они юридическую поддержку какую-то делают. То же самое с покрышками. Там покрышки, ну ладно, кто-то там свои там низкопрофильные покрышки по дурости отдал, которые безумных денег стоят, да, но большинство покрышек, люди говорят, что они одной фирмы, одного поставщика. Вот. То есть вот то, чем...
Отдельная тема — экономика Майдана.
Да, да, но вот мы пытались даже, я говорил с киевскими журналистами, просили очень простой материал, идущий там Forbes или там Гарвард Бизнес Ревью, напишите нам, пожалуйста, кто за кем стоит, что вот за финансовые группы. Да? Все знают просто, что вот есть Донбасс и Ренат Ахметов, да, Ренат Батяни, Батяни Ренат Убер не прятал за спины ребят, его славят на Востоке. А вот что происходит с людьми, которые топят за вот эту оппозиционную троицу, совершенно непонятно. Но учитывая, что сама партия регионов там раскол, там постоянно, мне кажется, меняется настроение. Ну, в то, что сейчас Майдан по 300 тысяч собирает, особо не верится. Но с другой стороны же, вот там такой безумный пиар идет. И вот то, что происходит на... Я просто буду повторять постоянно. То, что происходит на площади, не сравнится вообще совершенно не с тем, что, с тем, как нам пытаются это представить. То есть они работают на позиционирование именно за границей, в России. Потому что есть определенные в России, которые дадут деньги. И на Западе, мне кажется, Запад... Я не думаю, что денег везде, но при этом тактика... Это либо просто они уже научились тому, что делает iRai, либо там в очередной раз технологии iRai какую-то роль сыграли, потому что ну, очень много вот тем, очень много вот такой похожей риторики, вот оранжевой, либеральной, не знаю, как ее назвать, бархатно-революционной, которая всегда была, в общем, за авторством iRai. По поводу...
Я еще добавлю про финансирование. Значит, когда я уже была на Майдане, там все эти коробки были с печатями, и там они контролировались, считают, они все регистрировались в штабах, эти коробки для сбора средств. То есть просто так кто угодно эту коробку уже поставить не мог. И была там некая вот финансовая полиция, которая ее там контролировала, которая подчинялась штабу. То есть, с одной стороны, как бы это отчасти решило проблему мошенничества на Майдане, но с другой стороны, все это контролировалось сверху, а не снизу.
А казначей отчитываются перед ВЕЧ или как-то? Есть обратная связь?
Я не видела ни разу вот никакой обратной связи. Вот, возможно, они где-то это публикуют, но я не знаю. Я не видела, вот, не слышала ни от кого об этих отчетах. Как и об отчетах деятельности комендантов, там, всех этих штабов там самопровозглашенных и прочего. Теперь про анархистов.
И сейчас еще про деньги. Есть еще тема, я не знаю, насколько она была проверена, но говорили, что в общем и в централизованных поставках едут, и, в общем, такие же коррупционные связи были, как и в этом. Но, то есть вопрос, ну, очевидно, что если там мне нужно быстро найти там, 100 банок тушенки, я, наверное, прочистил своему другу. Да? Вопрос, насколько там были деньги откатаны, попильны, но вопросы возникали, ну, поэтому, там, например, я просто видел, как в одну палатку они отказывались от централизованной помощи, говорят, мы сами, мы на самообеспечении, вот, именно из-за того, что...
Ой, ну я тоже ее там не заметила.
Более того, совершенно нельзя там понять, насколько вот честны арендные отношения, если мы говорим о доме профсоюза и Октябрьском, потому что здание все-таки сначала их захватили, и когда у тебя там 300 мордоворотов в каждом здании, ну как-то все-таки, мне кажется, удобнее вести переговоры об арендной ставке, ее там гибкости, рассрочки и прочее, при этом что Дом профсоюзов, он частично работает, а в Октябрьском так вообще дети занимаются балетом. Вот стоят вот правые чуваки с битыми рунами, руническими повязками, а рядом девочки в пачках 5-летние пробегают. Вот, немножко сюрреалистическая картина. Но при этом они платятся, и платятся именно оппозиции, то есть вот, понять это деньги Майдана или личные карманные деньги партии совершенно невозможно.
Ну, анархисты и левые, естественно, предполагают, что помимо вот этих уличных сборов, Майдан спонсируют те украинские олигархи, которые не принадлежат кладу Януковича, поскольку это вот в России олигархи это какая-то единая клика, там, ну, после посадки Ходорковского, там, бегства Березовского и прочих, то на Украине они единую клику из себя не представляют и, естественно, между собой соперничают.
Ну, то есть нельзя исключать некое головокружение от восторгов у людей, у которых есть бизнес, потому что действительно, вот, ой, давайте вот втяните нашу страну в Европу, пожалуйста, вот вам еще 100 тысяч гривен. Спасибо.
Так, спасибо. Ну теперь по исчезновению.
Ну, мне ничего, просто у меня есть договоренность, что мне сообщат, если что-то будет. Я знаю, что
были... Или избиения.
Да, избиения были еще до Майдана, и это, ну там, вот если по уровню, это начало 2008 года в России. То есть, например, один чувак еле-еле выжил, потому что ему повезло, ему пробили бедренную артерию ножом, и И вот до сих пор люди гадают, как так вышло, что вот на соседней с ним остановке, лавочке на остановке сидел врач-реаниматолог.
Так это избиение со стороны Беркута, ты имеешь в виду?
Нет, нет, нет.
Это стороны ультра... Ну да, вот вот я тоже пока была, я ни разу...
И опять-таки непонятно, как это систематизировать. Это нападение не конкретно на человека за конкретное высказывание. Нападение человека из-за того, что он по моде как-то одет. Нападение человека из-за того, что он ходит в какой-то моде. Как они выбирают себе объект атаки правый, непонятно. То есть они кого-то конкретного ищут. Ну то есть, понимаешь, они нападают там на левых, на анархистов. Потому что у них все очень просто. Красный значит Ленин. Красно-черный все равно Ленин, а Ленин это Голодомор. И Троцкий у них, как они срывали презентацию книги о Троцком, Троцкий у них тоже Голодомор организовал. Вот. Это есть замечательное видео, где вот как раз Свобода врывается в здание, где идет презентация книги про Троцкого, говорит, Троцкий, говорит, он был Голодомор, на нем миллион, на нем кровь миллионов украинских детей. Вот. И поэтому они сбивают. Вот, да. Ну а почему именно, да, то есть какие именно вот мотивы там? Непонятно. Вот про что конкретно именно во время вот майданских событий я не слышал сейчас.
Ну, я тоже, пока я была в Украине, я не слышала как бы ни об одном исчезновении там, или избиении Беркута, анархиста или левого активиста. И все насилие, о котором я слышала, исходило от ультраправых.
Там единственное, вот, что интересовало левых, это судьба Булатова из Автомайдана. Ну, сейчас в Германии, я не знаю, там официально лечится, что там на самом деле происходит, на котором ухо отрезали, да, которого непонятно кто пытал, непонятно кто отпустил. И вот. Потому что Булатов им интересен как действительно вменяемый лидер какой-то самоорганизовавшейся тусовки. Тусовка изначально была тусовка права автомобилистов. И в принципе она была условно левая. Ну, потому что, ну, там, это налоговые требования, то есть требования какой-то организованной группы государства, там, ну, что-то налоговые, да, их интересовали. Да. Типа наша федерация автовладельцев России, то есть, которые там с левыми сотрудничали очень долго и, в принципе, находили очень много точек соприкосновения. Но вот считать его левым, которого похищали именно из-за того, что он левый, нет, скорее нет, потому что... Но это типа вот что-то похожее. У них была какая-то похожая движуха на вот, наш фар, на наши синие ведерки. Вот, и частично она перешла вот эту формацию Автомайдана.
Спасибо. И вот третий вопрос про позицию там САУР, РКАС и Прямой Ди, в общем, их позиция в целом в отношении этих событий, участия, неучастия.
Ну, тут, наверное, я отвечу, поскольку я брала интервью перед тем, как уехать, у нескольких киевских анархистов, ну, как бы вот ПМД, она сейчас не очень активно действует. С одной стороны, участники ПМД там участвовали в этих студенческих стачкомах, которые образовали Народную ассамблею, сейчас как бы те активные из них, которые остались, они участвуют в этой студенческой ассамблее. Поэтому вот как ПМД, именно как ПМД, там, в общем-то, действует уже меньше. Ну, я как бы говорила вот с одной анархисткой, которая недавно вышла из ПМД, то есть ее позиция, что безусловно, там не участвовать это не выход, несмотря на все проблемы, что участвовать надо, но вот основное направление деятельности это вот просветительская работа. То есть там есть вот такая вот, как вот там, то ли мистяцкая или вот сотня, вот какая-то вот, я не знаю, мистяцтво это, по-моему, искусство, вот в переводе с украинского, и которая, у которой, значит, далеко идущие планы, как бы по, как бы развитию такого низового творчества, ну, типа, там, они хотят курировать эти вот детские дома творчества, там, которые закрываются. Значит, еще студенческая ассамблея говорила о том, что, то есть, там, участники студенческой ассамблеи говорят о том, что мы сами хотим, вот, разрабатывать стратегии образовательного процесса в Украине, вот, а Министерство образования, главное, что нам не мешало. И когда я была в Киеве, вот, в прошлую пятницу, там как раз они провели акцию Министерства образования именно под лозунгом «Не мешайте нам жить». Вот, мы сами, вот, мы студенты и преподаватели разберемся, как нам учиться и как нам преподавать, как бы договариваясь между собой. И когда там вышел какой-то чиновник из Министерства образования и потребовал там предъявить ему, ну, просил, чтобы предъявили, ну, он привык, что если акция проходит, какие-то письменные, какие-то требования вот у акции, что надо предъявить там вот список этих требований, там, резолюции, а ему сказали, что мы этого делать не будем, что вот нам, как бы у нас главный лозунг, нам Министерство образования не нужно.
То есть политическим требованиям присоединяются какие-то социальные, да, все-таки?
Да, да, но это вот все же, ну, надо иметь в виду, что ПМД это в первую очередь студенческий профсоюз, а не чисто анархическая организация. Что там его инициировали анархисты и левые активисты, но вступить туда может любой студент или преподаватель, который вот просто разделяет принципы как бы деятельности. И последнее время как бы они даже не хотели действовать именно как анархисты, поскольку там все-таки люди разных взглядов присутствуют или вообще политически не ангажированные. Значит, что касается АСТ, то как бы то есть я брала у двух участников АСТ интервью, и там, в общем-то, как бы вот единого консенсуса, надо или не надо ходить на Майдан, среди как бы участников АСТ нет. Ну, понятное дело, что никто из АСТшников там не видит там возможности какой-то там социальной эволюции и возможности какого-то серьезной какой-то возможности левых там и анархистов повлиять на ситуацию. Ну, то есть одни считают, что вообще не надо тратить на эти силы, другие считают, что если ходить, то только доносить свою позицию. Но как бы, естественно, донесение своей позиции сталкивается с трудностями, поэтому они тоже, в общем, склоняются к такой просветительской деятельности, там, как и вот, студенческая ассамблея. Там есть еще группа «Вольная земля», там участники которой, как бы, они вот именно были за то, чтобы там дежурить на Майдане, за то, чтобы вот, как бы, они были одними из инициаторов этой вот «Черной сотни», так называемой. Но, в общем, они тоже считают, что, с одной стороны, там есть низовая самоорганизация, с другой стороны, все это пытаются контролировать политики, там, насаждая сверху все эти штабы, там, комендантов, и что анархисты, то есть, несмотря на все трудности, они тоже должны там доносить свою позицию до протестующих, то есть там, я не знаю, они там раздавали листовки там на Майдане вот и так далее, потому что они тоже считают, что как бы без там своей, потому что считают, что иначе там люди будут слышать только позицию правых, и позицию там анархистов или левых вообще не будут слышать. Ну, там есть еще вот те анархисты, особенно часть анархистов из вот ярых противников автономного АПИРа, которые считают, что если уж туда ходить, то в личном качестве там вот набираться опыта и общаться.
Сделали какие-то заявления?
Вот насчет РКАСа, это вот, по-моему, вот Вова был на лекции в веган-клабе, где там транслировалось выступление РКАСа. Может, Вова ответит?
Ну, в принципе, там высказывалась не позиция РКАС как организации, там скорее было личное интервью одного из лидеров РКАСа, я не помню, к сожалению, его фамилию, который, скорее всего, из Донецка, который.
Ну да, но это просто такой харизматический вождь, так что я думаю, мнение РКАСа.
Ну вот, и, в принципе, его мнение, как мне кажется, мнение всех восточно-украинских анархистов в том, что Майдан не имеет нужного анархистам революционного субъекта и что анархистам организационно там участвовать не нужно. То есть в этом смысле РКАС дистанцировался от этого. Они пытались и в Киеве, и в Донецке, и в других городах, по-моему, даже в Харькове, устраивать походы агитационные по проходным заводам, еще где-то. Естественно, у них ничего этого в очередной раз не получилось. Они ходили туда, по-моему, вместе с «Боротьбой» и вместе с какими-то другими левыми организациями. Ну, у них не получилось вывести рабочих никуда, и они, по-моему, вообще бы съехали с этой темы. После этого они выпускали газету на тему Майдана, пытались ее распространять, по крайней мере, по Донецку, но тоже вроде как безуспешно. Вот позиция РКАСа сейчас, по-моему, такая, ну, именно Шевченко, что участвовать там можно, если только в каком-то личном качестве, и тратить ресурсы организации на это не нужно. Нужно ждать более как бы удобного момента. Про САУ нет, ничего не могу сказать.
Я вот про САУ тоже ничего не слышала, хотя в Одессе вроде тоже были какие-то события, но я сколько про одесских анархистов не расспрашивала, мне никто ничего не ответил ни по поводу вообще одесского Майдана, ни по поводу участия анархистов. Про АСТ я еще могу добавить, что кроме того, ну, что как бы у них... что они, ну, там у них нет консенсуса по поводу того, ходить на Майдан или нет, но как бы они считают, что надо расширять протестное пространство, что надо проводить акции не только на Майдане, чтобы вот люди знали, что не только на Майдане можно протестовать. Как вот мне сказали оба этих участника АСТ, вот автономная спилка трудящихся, автономный союз трудящихся, у которых я брала интервью.
Спасибо.
Реплики, если можно. Очень важно, что, например, те же протесты против Министерства образования — это очень давняя традиция украинская. Да? Вот, и очень много акций, очень много некрасивых, и на получистом акции проводилось. Так же, как, например, антимилицейские настроения были намного раньше Майдана, потому что у них случилась, ну, сравнимо с нашей Кущевкой история, только там жертва выжила, у них случилась история в Авдеевке, когда два мента изнасиловали женщину, и чуть-чуть ее не убили, но вполне себе изуродовали, и тогда впервые люди вышли на Майдан, потом еще... Майдан, он всегда намоленный вообще, в принципе, у них там в любой непонятной ситуации не туда выходит. Но там достаточно массовая была история для акции солидарности с людьми из какого-то там замыканного села, про который никто и не знал, пока там менты не обордели. Ну и до этого очень много акций, причем АСТ вместе со «Свободой» проводила пикеты против у стен ОВД, где замучили какого-то чувака, ну, то есть вплоть до этого. Вот, поэтому у них там давняя нелюбовь к ментам, и она вполне обоснована. Извините.
У меня вопрос к докладчикам, ну или если кто-то сможет другой ответить. Мне интересно, какие левые организации, ну, желательно назвать их название, участвуют в акциях протеста в Украине, ну, не только в Киеве, там, а может, в каких-нибудь других городах, а также участвуют ли в этом протесте ЛГБТ и феминистские организации?
Ну вот именно из-за того, что на Евромайдане появились радужные флаги, как мне объясняли люди из правого сектора, появился правый сектор. То есть они увидели радужные флаги, поняли, что надо что-то делать, надо как-то дистанцироваться. Вот. И именно из-за того, что были какие-то феминистские лозунги в самом начале, вот, появился правый сектор. Ну, типа вот. Поэтому были. Но с другой стороны, потом это все сошло на нет, и... Тем более, что многие не стали появлять радужные флаги после того, как вот этот был вот анти-Майдан, когда и суровым донецким парням раздали радужные флаги и заставили их идти в сторону Майдана. Вот, и эти вот похмельные люди в черных куртках ходили с радужными флагами, непонятно еще кого пугали. Вот.
Это в смысле за деньги Януковича?
Да, 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 это есть известные кадры, вот, которые мне комментировали, как вы видите, киевский гей – самый суровый гей в мире. Вот. А касательно организации, ну, не знаю, мне просто вот конкретно неизвестна организация, я знаю только вот по персоналиям, там, я знаю, там вот есть Аня Гриценко, которая, да, у нее, ну, как бы, давняя, там, естественно, феминистская позиция, да, и в личном качестве участвует, но вот про организацию просто мне...
А группа
мне...
Фемин там никак не проявлялась?
А, это, конечно, в Париже все. Вот, они там практически все забежали, и у них прессинг был немножко до Майдана. Но, в принципе, там... не особо, вот, например, оппоненты, которые всех выдавливают, они же не особо разделяют там феминистки, там не феминистки, они просто прыгают, знают, что это люди там, условно красные и все. Я просто, к сожалению, не так вот разбирался там в организации, потому что, например, АСТ не на этом вопрос как-то не заостряла. Борьба вообще многие считают ее сталинистами, там понятно.
Вот, Борьба, а вот какие еще вот известные левые организации, которые бы участвовали?
Просто участвовали?
Да, да, да.
Ну, я знаю, значит, Борьбу, я знаю, вот с кем я общался, это вот этот независимый студенческий профсоюз, я не знаю, может быть, это имеет какое-то отношение к прямой идее, может быть, нет, потому что...
Студенческая ассамблея?
Нет, нет, именно независимый студенческий профсоюз. Он близок к АСТ был всегда. Вот АСТ и... сейчас... Да, пожалуй, наверное, и все. Ну, потому что вот
автономная спилка трудящихся.
Автономный союз.
Вот анархистская организация.
Ну, у них тоже, как бы, классические, там, кто-то их называет сектантами, кто-то считает наоборот, что они там прогрессивные ребята. Это там... Да. Ну и опять-таки там до сих пор остается спорным, считать ли такие формации, как автономный опер, там, правыми, левыми, и вообще считать его как бы. В политическом ли поле там существуют, они это так открытый вопрос. Там. Я там, могу сказать, что, например, там, если они ведут себя как левые, там, что в данный момент вот, ситуационно они левые, да, а как организация, а как люди, там они, в общем, они просто всю энергию отдают вот этому вот монстру организации своей и все. Неизвестно.
Так, ну я могу сказать, что вот как бы я еще в Москве, когда была, читала про там нападение на там пикет защиты, то есть там как бы участники сталинистской организации «Борьба» пытались там провести пикет, там, чтобы рассказать о правах рабочих, а на них там напали. И с тех пор, как мне говорили, там «Борьба» выступает против участия в Майдане. Потому что там доминируют правые. Вот левая оппозиция с одного из участников, которого я тоже брала интервью, там они только как бы у анархистов. Вот как бы у них тоже позиция, вот скорее участвовать в просветительской деятельности, но главное вот это как бы участвовать в тех социальных конфликтах, которые происходят, и инициировать их. Но в Майдане вот просветительской деятельности. Значит, что касается феминисток ЛГБТ, то опять же это я читала в Москве, что вот в левой оппозиции там вот есть феминистки, которые пытались, ну, вот эта левая группа такая, они сказали, что, то есть это что-то вот типа троцкистов, левая оппозиция, которые пытались провести пикет, феминистки, как бы несколько участниц левой оппозиции, их там залили из газового баллона. Значит, что касается ЛГБТ, то там, значит, в украинском доме мне участники студенческой ассамблеи сказали, что в рамках Вольного университета можно спокойно там читать лекции там про самоуправление, там про Махно, то есть про левую экономическую теорию, про там права рабочих, там даже фильмы показывать про профсоюзы, это все идет спокойно. Но вот про ЛГБТ комендант украинского дома им сказал так, что об этом вы говорите только если вас об этом спросят. Но с другой стороны, там есть вот женская сотня, женуча сотня, так называемая, которая, в общем-то, было такое легендарное образование, то есть говорили, что это несколько феминисток, и решили вот организовать такую вот женскую сотню самообороны феминистскую, но я так понимаю, ее так и не зарегистрировали, там, скорее всего, потому что они так и не набрали этой самой сотни. Значит, в один из первых дней моего пребывания в украинском доме была анонсирована лекция этой женской сотни, но когда я туда пришла в заявленное время, я обнаружила, что там каких-то вот, собственно, двух женщин, вот, которые лекцию так и не прочитали, вот, про которые мне сказали, что они там из женской сотни. Уже когда я уезжал, там ходили какие-то слухи, что якобы эту женскую сотню откуда-то выгнали, вот правые, но, честно говоря, я просто не замечала ее активного там участия или попытки активного участия хоть и где-либо, поэтому откуда ее можно было выгнать, вот, мне, честно говоря, не очень было понятно.
Ну еще вот, если брать там простых там киевлян, у них, конечно, феминистское движение связано только с фемин, а фемин — это достаточно такая технологическая структура, то есть они, обращаясь, например, к левакам, вот именно образно говорят, мы хотим, вот нам нужны леваки, которые нам напишут речь. Мы будем выступать с лекцией о феминизме, кто нам напишет лекцию. Вот, ну в таком духе, да, я просто общался с теми людьми, которые лекцию писали. Вот, поэтому... И всех считают, всех вот там людей, которые говорят, что если не разбираются в политике, да, слушатели, да, говорят, я вот типа там за феминизм, а, ну типа с голой сиськами бегаешь где-то там, да, а, понятно все, вот ваш феминизм. То есть, несмотря на то, что там, понятно, там, роль фемин, да, они не отрицают, что там известными они стали, да, и какие-то вот заинтересованностью к идее феминизма у некоторых, говорите, акции появилась, да, все это признают, но при этом вот репутационно вот на месте это очень плохую игру сыграло.
Ну, я вообще могу сказать об участии женщин в Майдане, вот особенно вот в захваченных зданиях в украинском доме, что понятное дело, что там из-за вот того, что украинское общество довольно патриархально, там стихийно произошло гендерное разделение труда. Понятное дело, что во всех этих сотнях самообороны в основном мужчины, хотя женщины там тоже попадались, но в основном там, конечно, это, ну, они все в масках еще, но все равно видно, что женщины там как бы... Ну, я видел там не женщин, да, там, ну, там, естественно, там их, там, может быть, раз в 20, даже в 30 меньше, чем мужчин было. С одной стороны, но вот такие вот вещи, как кухня, там мытье туалетов, естественно, там оказались задействованы в основном женщины, хотя я видела и мужчин. И как бы в украинском доме там даже существует собрание вот женщин украинского дома, сборы там раз в несколько дней, которые вот именно занимаются решением вот вопроса там кухни, там уборки туалетов. Но еще есть медицинская служба, там, в общем, как-то тоже я замечала больше женщин, но там это как бы, там еще это упирается упирается в наличие там соответствующего образования. То есть понятное дело, что там, там, например, там есть и аптеки, там, ну, там, я так понимаю, что аптекари там все-таки те, кто, кто вот, имеет соответствующее образование. Поэтому медицинская служба там, как бы, там и мужчины, и женщины, но как бы женщин больше. А на кухне это я тоже видела мужчин, но вот женщин там как-то оказалось больше. Ну и как бы все это разделение такое труда стихийное, оно, естественно, в общем-то, я не заметила. То есть никакой рефлексии, кроме как от тех левых, которые там участвуют, я по этому поводу не заметила, естественно.
Где?
Я.
А вот.
Павел Иванович.
Павел Андреевич.
Ну, вот нам известно, что в Украине тяжелое экономическое положение, да? Вот предлагает ли, предлагает же Майдан какой-то выход из этого? Есть ли вот вообще, вообще есть ли разговор на этом, на эту тему или нет? Второй вопрос. А да, можно я по порядку буду потом задавать?
Ну вот они же сейчас при дефолтной ситуации, они требовали отставки Азарова, а Азаров ушел в отставку сам в итоге.
Ну, я никакие...
А вот это Майдан уже не объяснишь, они же сказали, вот мы хотим, чтобы ушел Азаров, потому что он довел страну до... Вот у нас вот весной дефолт. Для они, причем они говорят об этом, как о свершившемся факте, что весной все. Весной случится дефолт, и непонятно, как с этим жить дальше, потому что у нас еще революционная ситуация. Вот. Азаров говорит, окей, я ухожу в отставку, потому что лично, мне лично обидно Янукович, тем более, потому что Янукович там буквально там за, там, до, за, он ушел в понедельник в отставку, Азаров, там, да, а в пятницу Янукович до этого говорил, что типа, да, я готов там вот оппозиционера взять в парламент, вот давайте, Яценюк пойдет ко мне в премьеру. Конечно, Азаров уйдет после этого. Вот, ну, вот только на этом уровне. Вот из экономическую программу никто не ценил.
Да? Ну, я вот никакой экономической программы тоже не слышала, поскольку вот как бы левые мне говорили, что там как бы озвученные требования это буржуазно-либеральные, но в основном как бы в политическом плане. Но,
ну да. Перестанут воровать наши народные деньги. Там ну, вот да. Все
то есть главная антикоррупция.
У, ну, них, да. У них даже есть достаточно известный сайт, как вот у нас есть сайт Распил, у них есть сайт «Наши гроши». И там постоянно публикуются переписанные отчеты Счетной палаты о том, где как пиздить деньги. Вот. Это все в открытом доступе. У нас тоже, в принципе, отчет Счетной палаты в открытом доступе, только у нас уже просто никого не пугает. Вот. У нас же все в открытом доступе по вот этим вещам, да, и все уже привыкли. Это вот был тренд там, в 2010, там, 2011 году на такие новости, он прошел. У них вот сейчас этот тренд прошел, и он просто совпал с тем, что у них вот такая революционная ситуация. Ну, основное требование – это антикоррупция. Коррупции не будет, все будет хорошо с деньгами. И это, понятно, что это политическая конструкция, не экономическая, но вот есть такая уверенность в людей.
Ну, все левые анархисты, с которыми я говорил, естественно, не сомневаются в том, что если просто там просто сменится там лица в, на президентском кресле и в кабинете министров, то как бы экономическая политика будет та же самая, продолжение неолиберальных реформ. То есть каких-то сил, которые, ну, крупных сил, которые что-то там могли бы противопоставить этим либеральным реформам и тем силам, которые как властным, так и оппозиционным, которые заинтересованы в проведении, там, в общем, к сожалению, не видно.
Нет, ну Украина вообще странная экономическая ситуация. Например, все до сих пор вспоминают, как Тимошенко решила возместить всем бабушкам, дедушкам потерянные вклады и сказала, давайте выдадим всем по 200 баксов. Но денег-то не было, поэтому их просто напечатали. И раздали. Вот, гривна после этого рухнула. То есть вроде дали людям деньги, а вроде и нет. Вот, так что такая серия.
Второй вопрос. Вот существует троица, да? Вот. Насколько я понимаю, сейчас правый сектор, он как бы против этой троицы. И вот эти взаимоотношения, поясните, пожалуйста.
Вы имеете в виду вот этих лидеров оппозиции?
Ну вот, да, вот трое, Яценюк и...
А эти люди, они в очень интересной ситуации, потому что, с одной стороны, когда-то их реально же каким-то образом там выбрали, и сказали, да, вы нас представляете. Им всегда говорят, что типа, парнич, попустись, мы вообще не просили тебя вот сейчас вот идти к Януковичу, мы тебя не просили, это неправильно. И есть известная даже как бы анимационная картинка, типа, что типа якобы возвращаются там анимированные три оппозиционера к баррикадам, подходят и говорят, типа, ну что, говорят завтра. Да вы охуели, говорит этот парень на баррикаде и кидает в бирку коктейль Молотова. Вот. Ну, то есть они, в принципе, они не дистанцировались от радикалов никогда, но при этом они никогда не пытаются совершить такой ошибкой, что да, эти люди с коктейлями Молотова нам вообще как-то подчиняются. Понятно, что люди на земле, им вот сильно наплевать на этих троих лидеров, потому что на земле есть нардепы, которые ночуют на этом Майдане, которые очень себя хорошо повлияют. Это, например, там, вот владелец этой кондитерской фабрики Рошен Порошенко, которого реально люди знают в лицо, с ним можно пойти пообщаться. Вот, еще там ряд людей, там Поруби у него фамилия, еще какие-то, да, эти люди, которые...
Нет, комендант Майдана.
Да, вот. Он же начинал не как комендант Майдана, там, да, вот. И вот к ним уважение у тех людей, которые именно живут на Майдане, они смотрят на Майдан из телек куда больше, чем к людям на трибуне. Но при этом договариваться-то могут уже как бы намоленный-то статус какой-то, вот этот вот сакральный, есть только у троицы. Правый сектор сказал, типа, мы хотим пойти. Тоже договариваются. Ну, их же не взяли.
А влияние вообще вот этих трех партий, трех этого Змея Горыныча, оно большое на Майдан? То есть как? Больше Майдан влияет на
ты
этих...
Ты имеешь в виду свободу, быть картину и удар.
Да. А это очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, там же очень много завязано на депутатство и на нардепов, потому что, ну, вплоть до того, что там... одно из оснований выдачи оружия травматического, да, это статус помощника народного депутата. Или статус журналиста. Понятно, что этими двумя статусами обладают люди, которые так или иначе близки вот к власти. Эти люди в Раде, у них есть некая законодательная инициатива. Они могут захлопнуть, то есть они вот это делают еще очень много ритуальных важных парламентских вещей для тех, кто угорает по парламентаризму. Они там захлопывают, закрикивают там выступающих, закидывают яйцами, блокируют президиум, они же реально там срывали очень много раз заседаний всякие, был долгий там политический кризис именно вот из-за какого-то действия этих партий. И в принципе все понимают, что есть некий вот этот вот смысл, по которому эти люди могут ходить на Банкову и разговаривать с Януковичем, но при этом эти люди выходят потом на Майдан и говорят, мы ничем, мы не смогли, и говорят, идите назад, договаривайтесь снова, все. Ну то есть, как бы вот фишка в том, что вот приходит, там, не знаю, Кличко говорит, я хочу перевыборов, потому что у меня 90% поддержки населения. Он, в принципе, не лукавит. И мы хотим, чтобы всех отпустили. Там, Янукович говорит, хорошо, ну, условно говоря, говорит, там, хорошо, там, освободите все захваченные здания. А дальше что делать? То есть как будто бы свобода, даже если свобода уйдет из КМДА, там останется СИЧ. Если кто-то уйдет из Дома профсоюза, там огромный, там пятый этаж весь занимает правый сектор. На пятом этаже горы оружия, горы коктейлей Молотова, они там оружейно устроили. Ну кто оттуда уйдет? И даже если уйдет свобода, ну фишка в том, как только вы выйдете из здания, из КМДА, оно очень удобно для штурма, потому что там одна дверь, и так крутится. Там очень узкий проход, остальные двери забаррикадированы, их не взять. Если туда пойдет Беркут, то будет бойня. И свобода там будет или не свобода, это как бы не важно, да, поэтому как-то очень сложно там. Ну, ты договорился, а люди, которые должны выполнить эту договоренность, они тебе не подчиняются. Но сейчас вроде бы, вот мы с Юлей обсуждали, что там начали какой-то разбор баррикад, освобождать здание, но в принципе очень сложно, например, с тем же правым сектором договориться, потому что правый сектор сказал, да, это все мы. Беркут жгли, мы. И даже если это делали не они, то теперь это они. Вот. А предъявить правовой сектор ничего нельзя, потому что ну, не существует такой организации правый сектор официально. Здесь как некое самоназвание, это три организации, Белый Молот, Тризуб и Унаунсо, остальные мелкие и все. И что с ними сделаешь? Они скажут, нет, мы это не делали, вот как организация, это некий вот правый сектор. Вот, поэтому, ну, как бы троица она есть, она медийная, у него все очень хорошо, с ними ходят все договариваться, к ним приезжают европарламентарии, к ним приезжают люди из Госдепа, к ним приезжают люди из Европы, но по факту они никак не управляют ничем. Ну да, там, за счет их там депутатов у них есть два здания, которые оформлены как приемные депутатов и действуют так, но это все.
Ну, мне как бы левые анархисты говорили, что вся эта троица, она бы давно бы уже договорилась с Януковичем, если бы не Майдан, который вот расходиться не хочет, хотя вот завтра как раз истекает срок ультиматума Януковича, типа вы очищаете улицы, захваченные здания, а мы освобождаем там тех, кого арестовали там за как бы все эти бои на Майдане. Значит, я как бы, в общем, всю эту троицу в разных вариациях видел на трибуне Майдана несколько раз, даже проходя там просто случайно мимо, как в записи, так и лично, и не только вот на этом народном ВИЧ там в прошлом воскресенье. Но мне сказали, что в наиболее острых вот моментах они все-таки пытаются как-то спрашивать это так называемое народное ВИЧ, хотя я уже говорила, что это просто митинг, и на сцену как бы никому из этого народного ВИЧ вот просто так не попасть. Только заранее утвержденный список. Ну, когда там, допустим, там Кличко предложили там пост вице-премьера, и Яценюку пост премьера, там Янукович предложил, то они типа спросили это народное ВИЧ, вы это одобряете? Они, то есть народное ВИЧ дружно крикнуло нет, и они там, собственно, не согласились на это, на это предложение Януковича. Потому что вот они боялись, что вот Майдан тогда не будет их котировать как вот своих таких медийных лидеров. Ну, по крайней мере, та часть Майдана, в общем, которая вообще имеет какое-то, которая вообще есть дело до каких-то медийных лидеров, потому что большинство тех, с кем лично я разговаривал, там, там не только там левых, но и левых, но и политически неангажированных, то есть им как бы очень мало было дела там и до всей этой троицы, и вообще до всех этих крупных оппозиционных партий.
А Тимошенко сейчас там активно вспоминают или они все забыли?
Ну, Тимошенко сейчас лежит в больнице, и ну, к ней там время от времени ходят там все эти вот лидеры оппозиции, медийные персоны. И когда я там была, и Яценюка там кто-то зеленкой облил в этой больнице.
Ну и вот эта известная елка, там большой портрет Тимошенко висит. Он вызывает у многих вопросы, время от времени его завешивают. Там вообще символики всех мало-мальски заметных организаций, на достаточно видном месте, кстати, висит флаг с текстом «Воля об смерти». Ну, вот он там есть, действительно. Есть портрет Махно.
Вот, поскольку он уже давно, уже почти сколько, 3 месяца, да? Достаточно долго.
С конца ноября.
И есть люди, наверняка, которые, ну, как бы, ну, я, грубо говоря, бомжи. То есть люди, которые, в общем-то, ничего не делают, кушают там, живут там, и есть такие даже российские, я знаю. Вот как-то с этой, то есть какой-то учет, кто чего делает, в смысле, и как, гонят таких людей, не гонят, то есть паразиты практически.
Ну, это все как бы зависит от конкретной вот инициативы, как бы. Когда вот мы были на Майдане в Украинском доме, то есть там, с одной стороны, было затишье, потому что там стадия боев прошла, там инфраструктура уже налажена, и кто в нее давно вписался, они уже сами там знают, что делать, поэтому вот новичкам из России, конечно, естественно, мы там активно предлагали свою помощь, но нас очень мало загружали работой, поскольку они уже сами там настолько вот между собой вот все распределили, ну и как бы вот просто так вписаться новому человеку, там это как бы надо еще было получить там кучу инструкций, вот в том же украинском доме, там если сидеть на инфоцентре, то ну мало того, что они по-украински обращаются, там к этому можно привыкнуть, тем более, что если говоришь, что из России, они переходят на русский, ну вот допустим, когда они там задают вопросы, вот, а как попасть туда, туда и туда, понятное дело, что надо получить кучу инструкций, чтобы дать им ответы, поэтому... Ну, а так вот, я, в общем, никаких людей, которых бы воспринимали вот как паразитов, я там не заметила. Тем более, что это физически довольно тяжело, там, не только там ночевать в палатках, хоть там печки и буржуйки, эти там деревянные нары там с теплыми одеялами, но и даже в этом украинском доме, то есть там Киевском выставочном центре, который захватили, там на полу, там на всех этих, ну, несмотря на все там пенки там и теплые одеяла, в общем-то, то есть никаких вот откровенных... Те, кто там живет только чтобы там жрать и где-то спать, я не заметил.
Я, кстати, видел несколько людей откровенного бродяжного вида, но они были все причесаны, отмыты, потому что у них в одной из гостиниц арендованы душевые на первом этаже, и там люди могут все, без исключения, могут пойти принять душ. Вот, и, ну, то есть они тебя признают, да, говорит, конечно, у нас тут три отапливаемых здания, огромные котлы с едой и горы бесплатной одежды. Конечно, к нам придут бомжи, но у нас есть два, как бы, выхода, три. Можно, как бы, им дать по шапке, чтобы они ушли, можно их оставить как есть, чтобы они там сидели и воняли, а можно сделать так, чтобы они хоть, не знаю, там, дать им какой-то шанс вообще подняться и В принципе, они им раздают более-менее свежую одежду, заставляют их мыть, стричь ногти,
и записываться.
Причесываться. Да нет, они, они ничего, вот не знаю, я не видел, что они что-то делали или не делали. Они просто вот были на Майдане. Я же вот очень много видел людей, кто сидит в лагере. Вот нельзя же человека вот упрекнуть в безделье, если он просто сидит у костра и ест. Да, непонятно, что он делает и зачем он здесь сидит. Поэтому вот да, они там были, да. Сделали они что-то или не делали, мне неведомо, но никто их особо не гнал, все как-то смирились. Но опять-таки бродяги это естественная какая-то нормальная штука для города. Почему бы им не быть на Майдане, если более там кормят и не гонят. Студенты, например, вот, да, я читал свидетельство, например, студента, ну, тоже, чтобы интересно было, очень ему понравился Майдан, кроме там требований и все прочего, тем, что у него Майдан рядом с институтом, и он перестал тратить деньги на обед и завтрак. Он не завтракает дома, выходит на Майдане, перехватывает пару бутербродов с сыром, пьет чай на Майдане, идет в институт, возвращается там с пар, ест там куриный бульон, какой-нибудь овощной рагу и едет домой. Говорит, очень, говорит, люблю Майдан, спасибо большое.
Вот, я уже забыла все вопросы, прежде чем на меня очередь дошла. Шел разговор о том, что Яценюка, Кличко, свободу правых большинство не поддерживает. А кого поддерживает большинство? Насколько я поняла, в основном вот эта вот народная вещь и так далее достаточно активна, но выделилась ли какая-то стойкая группа активистов, которые занимаются не только там комендантством, не только организационной деятельностью, но вырабатывают какую-то свою собственную, не знаю, политическую позицию видения? И в каких отношениях они с медийным официальным руководством? Это во-первых. А во-вторых, а во-вторых, такой вопрос. Я понимаю, что сейчас там процесс зашел настолько далеко, что вот просто так людей уже из захваченных зданий не выгонишь. Там же готовы баррикады, там же склады с оружием. Но мне всегда было интересно, да, для того, чтобы строить баррикады, эти покрышки надо было туда как-то доставить через весь город. Для того, чтобы организовать еду, для того, чтобы организовать жизнь, тоже очень много вещей нужно было туда доставить. Мне всегда было интересно, почему, например, на первом этапе Беркут, да, с одной стороны, они сотворили все эти дикие вещи, вроде того, мрожевания кошмарного, а с другой стороны, почему просто не оцепили периметр и... не знаю, не перехватывали, например, те же самые грузовики, которые подвозили покрышки и так далее. Да, это второй вопрос. Ну ладно, да, наверное, все.
Я вспомнил третий вопрос.
Говорили о профсоюзной палатке, которая, несмотря на тот первый инцидент, описанный в «Братьбой», там все-таки функционирует. Не буду спрашивать о классовом составе самого Майдана. Я понимаю, что никто не проводил социологического исследования. Какая позиция у профсоюзов? Какая позиция действительно у промышленных рабочих? Идет ли речь, например, о поддерживающей Майдан забастовке? Хоть в какой-то сфере.
Так, ну я начну с третьего вопроса, потом вот Паша, а потом я, наверное, отвечу на первый и второй. Эту палатку там с надписью «Конфедерация вольных профсоюзов Украины» я увидела случайно на Майдане, она была пустой. Но там просто, как бы с моей точки зрения, это говорит о том, что ее правые хотя бы вот оттуда не гонят, как анархистов и других левых. Один из лидеров этой самой конфедерации профсоюзов, вольных профсоюзов Украины, читал в Вольном университете лекцию там об экономике с левых позиций и о правах рабочих. Все это воспринималось благосклонно, но, как мне сказали леваки, то есть эта конфедерация профсоюзов, она не приложила там усилий, чтобы вот как-то вот эти требования как бы по правам рабочих как-то вот звучали на Майдане, но как бы и промышленные рабочие, именно как промышленные рабочие на Майдане не представлены. То есть понятное дело, что там как бы десятки тысяч людей, и среди них там в том числе промышленных рабочих не может не быть. Но именно вот такого юнити я там не заметила. Чтобы они себя осознавали,
как бы, солидарность, единение.
Они просто как участники Майдана, там, наряду там, с другими категориями.
Ну, весь Киев завешен плакатами. Я готовлюсь до всеукраинского страйка, а ты? Вот, но это всеукраинская забастовка, которую провозгласили еще, по-моему, до Нового года, но ее не было. Ну, то есть,
нигде вообще не
было. Во Львове была. Была во Львове, там бастовали в том числе и менты, и депутаты, и прочее. Там как бы там тот же захват власти был, там же депутаты особо, ну ладно, ну хорошо, мы, в общем, вас ждали, заходите. Там же они автономию провозгласили, там, ну, там же очень классно, там, если посмотреть, что происходит в регионах, да, они там в части восточных регионов там запретили партию регионов, там что-то еще, да. Вот, ну вот забастовка как-то вот солидарно не прошла. Нет, в восточных регионах запретили свободу, по-моему. Нет, это ответочка была.
В каких восточных
регионах? Нет, не восточных, в Крыму запретили свободу. В Крыму, не в восточных регионах, в Крыму запретили свободу. Вот. Ну тоже как запретили, да? Вот это же вопрос вот легитимности всех этих решений в такой ситуации, это остается открыто. А второй был вопрос про... Немножко.
Почему Беркут не перекрыл всю эту инфраструктуру?
Почему Беркут не перекрыл? То есть как произошло каким образом произошло снабжение вот палатками, там, покрышками, и как почему Беркут не перекрыл снабжение?
Ну, да, я... А это тоже вот вопрос, слухи ходят там активно, что те менты, которые могли заболеть, уйти в отпуск, уйти в неоплачиваемый отпуск, найти 10 причин, чтобы не быть на улице и на земле, они нашли эти причины, но насколько это вот романтическая легенда, насколько это правда, большой вопрос. Если сейчас вообще проводить параллели с тем, что так, как воспринимается Беркут в России, ну, вот в обычном российском населении, обычном украинском населении, то Беркут – это рижский ОМОН. Вот. То есть, да, это вот эти люди, которые реально вот в чужом городе. Там же новая забава в Киеве, если кто не знает. Причем у аполитов. Увидел мента, ударь мента. Потому что, ну, все, потому что Майдан все спишет.
Но Майдан ментов просто не пускают. Ну,
да, движение, там через Майдан есть автомобильное движение, регулируют добровольцы. Ментов на Майдане нет. Добровольцы регулируют. То есть люди знакомы.
Уже на самообороны.
Да.
Все функции ментов на себя взяла.
Да, это, то есть, например, люди знают все жесты регулировщиков, но, видимо, это несложно, я просто не вожу, не знаю. И они спокойно вот показывают, там, вот я приезжал весь Майдан на машине, и там действительно стоит парень, он вот довольно бодро машет жезлом. Нет. Перекрыть весь Майдан достаточно сложно, потому что есть огромный правительственный квартал, который отцеплен Беркутом, вот от Банковой улицы, вот известно, Банковая, Институтская, вот. А баррикады-то вокруг этого правительственного квартала, там дохрена станции метро и дохрена магазинов, там, простите, Билла на Майдане находится в подвале, то есть там же, кто был в Киеве, чтобы вот, стоит объяснять, не стоит, там как наш охотный ряд, там огромный торговый центр под Майданом.
Все они работают, все магазины работают в штатном режиме.
Да, 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 можно выйти посмотреть, то есть там люди ходят чай пить в эти магазины, их правда
все кафе там тоже.
Там сейчас, правда, говорят, выручка падает у кафе, потому что люди все-таки поняли, что на Майдане всякое дешевле, то есть бесплатнее чай пить, чем ходить в кафе. Вот, и туда приходят такие суровые парни с битами и распевают свое, их никто не выгоняет, но это уже такая мелочь и детали. Там огромный торговый центр Билла, можно закупать все там. Плюс очень много людей привозили все на метро. Плюс очень сложно, если устроить какой-то шмон вот в Киеве вот так вот, это очень быстро все, ну это... Очень, вот, ну, это уже моя точка зрения, да, это очень сильно обозлит население. Вот едешь ты на минивэне, зарабатывает свой хлеб, а тебя мусора на каждом перекрестке останавливают и обыскивают автомобиль твой. Ну, как бы. Вот.
Аня спрашивала про грузовики, то есть там грузовиков там не быть не могло, я думаю.
Да,
что ты знаешь про это?
То, что въезжает в город, оно въезжает вот с дровами покрышками, это то, что я знаю, оно въезжает какими-то окольными тропами, там, то есть по проселкам, да, не по. Мимо постов всех.
Там куча переулков.
И известно, что всякие огромные строительные магазины, где продаются черенки от лопат, вилы, малярные респираторы, ну, в общем, все эти милые вещи, без которых не мыслим сейчас протест на Украине, там есть люди в штатском, которые смотрят, кто покупает, что покупает и сколько покупает. Потому что это же такая уже ментовская, видимо, рефлекс, да, просто вести учет. То есть там купил человек 100 строительных мешков в Леруа Мерлен, да, сразу, ага, давайте запомним, как он выглядит, потому что, ну, очевидно, он для Майдана их покупает. Для Майдана он покупает их или не для Майдана, это большой вопрос.
Вот Юля говорила, что там баррикады покрыты тысячами вилл, откуда они взялись, эти виллы? Это у каждого киевлянина были дома виллы, и они принесли?
Нет, я видел видео, когда из Газели их выгружали на Грушевского, и кто-то привез, это новые виллы. Это, ну, там видно, что там вот еще не
залокированы. Не каждый житель Киева.
Да, не залокированы древко еще. Там, то есть вот прям вот молодое дерево такое, вот, свежепокрашенное железкой, там все очень это просто. Ну, просто у многих есть всякие другие штуки, да, ну и не только виллами, там очень много бейсбольных бит. Вот.
На самом деле, возможно, усесться в центре города, натащить туда кучу полезных вещей, и полиция ничего не может с этим сделать.
Ну,
вот мне это интересно, не смогла или не хотела?
Я думаю, тут еще фишка в законах, потому что вот это мы в России привыкли, что можно там нарушать закон, да? У них это людей избили первый раз за все существование, вот массово избили людей совершенно без повода, впервые за все существование их страны независимой. Нет, понятно, что были разные случаи, да, но чтобы вот так вот прыгнули менты на огромное количество безоружных людей, да еще без особых политических взглядов, да, особенно не людоедских, да, евроинтеграция, это не за Красный и не за Гитлер, да, то есть это нельзя человеку предъявить, что он радикал там или за что-то, или что-то другое. Когда избили там студентов, ну, вообще это звучит как вот в общей мифологии Майдана, это избили наших детей. Вот там же все так говорят.
Там была какая-то акция «Детей Майдана», то есть несколько женщин стояли там вот с такими табличками «Мама», ну, там как бы имелись в виду матери там погибших или пропавших без вести, но там, я так понимаю, там и другие женщины встали там с такими плакатами «Чужих детей не бывает». То есть вот это вот такая вот такой патриархальный дискурс там материн, что мать это святое, как бы это там, и там мать, там дети это святое, он как бы там тоже есть.
Ну, при этом есть также та же активная версия, что вот эти избитые дети были не детьми, а там одной из молодежек свободы, и детьми-то их назвали просто на околофутбольном сленге, да, и потом это просто пошло в народ, и никто особо не стал вникать, ну и детей, вот. Но это остается открытым история. Просто Беркут, у них, во-первых, есть приказы. Во-вторых, например, то, что в Беркуте коктейль Молотов, да, окей, это нарушение закона, да, там намного жестче закон защищает ментов, по-моему. Но Беркут при этом должен отвечать строго в рамках Европейской конвенции, которая там действует, строго в рамках инструкции. То есть, если можно резиновую пулю, они будут стрелять, но только по приказу. Беркут не имеет права кидать назад камни, не имеет права обматывать свои гранаты болтами, не имеет права возвращать коктейли Молотова, которые не разбились, не загорелись. Вот. И если там Беркут жестит в столкновениях, это не значит, что они совершенно спокойно и добровольно будут жестить вот так вот на улице. Чтобы шмонать каждую машину, нужно вводить чрезвычайное положение. Его не ввели. То есть там нет оснований для просто поголовного контроля тачек. Ну, то есть нет нарушений в том, что, несмотря на то, что люди палятся, да, и все равно возят там окольным путем, нет нарушений в том, что ты везешь грузовик по крышек в центр города. Вот пока эти покрышки не загорелись, ты, да, закон не нарушаешь. Пока вот бензин там не смешался с маслом в этой бутылке, все в порядке, вези бензин и масло и бутылки отдельно.
Ну и кроме того, когда на площади десятки тысяч людей, все-таки Беркут без прямого приказа, наверное, боится, наверное, побоялся, чтобы там блокировать. Там какие еще были вопросы, Аня? Мы на все те твои ответили. Нет, там, собственно, вот консенсус есть только по поводу того, что все против Януковича и его режима. Во всем остальном там как бы политического консенсуса нет. То есть, как я говорила, вот все эти медийные лидеры Майдана, они, в общем-то, они очень мало кого интересуют, потому что у людей на Майдане какая-то там вот своя жизнь, как бы, а эти медийные лидеры, то есть, ну, мало кто против них, но чтобы как-то вот особо там, чтобы как-то особо вот их пиарить, там и о них всем рассказывать, ни у кого. Я такого, ну, по крайней мере, из тех, кто там постоянно на Майдане в захваченном здании, я не заметила. Но никакой политической силы и политических лидеров, которые имели бы такую же известность, и которых поддерживала, если не весь Майдан, то хотя бы какая-то значительная его часть, я не заметила. Есть там, вот кроме этих крупных политических партий, есть там более мелкие там, политические там, группы, я не знаю, там инициативы, движения, которые участвуют, но как бы там у них есть сторонники и все, как бы, и они участвуют на общих основаниях.
Если говорить просто о медийных, то это, и не брать в расчет Троицу, то это вот правый сектор отдельно, потому что, ну, я знаю историю, там человека уволили за то, что он поддерживал Майдан, он работал журналистом, он получил, как положено, 3-4 зарплаты, пришел на улицу Грушевского, отдал в представитель правого сектора тут же, вот, потому что у него Майдан главного мозга, и революция будет завтра, вот, и он вот, правый сектор для него это некая вот не нацистская структура, а вот некая просто движущая революционная сила, он так воспринимает их. Отдельно есть Ерош, это лидер, это называется всеукраинский тризуб Степана Бандеры. Это одна из организаций, которая входит в правый сектор. Чтобы было понятно, это нацисты, вот они именно сторонники вот украинского национализма. И да, их за хранение оружия в 2011 году брали на Карпатах. И, ну, я, к сожалению, про коммунистов ничего сказать не могу, потому что флагов не видел, каких-то заявлений, вот, чтобы они активно тиражировались, не видел, специально не смотрел.
А братья как они?
Вот. Ну, они голосуют за то же, как они вместе с партией регионов голосуют. То есть, за их счет, вот это поднятием рук, вот там же скандальное голосование было с нарушением регламента, потому что без карточек голосовали, а считали по рукам. КПУ голосовал за драконовские законы. А потом Радцина переголосовал, я даже надо понимать. Вот, так что я, к сожалению, не могу про коммунистов ничего сказать, а про майданщиков. Ну, вот у меня знакомый в 2004 году в рамках поддержания градуса безумия, потому что, ну, в 2004 году он, ну, более коммерциализирован был протест. Ну, но очень многие люди зарабатывали на Майдане, это известно. Да? У меня один знакомый ходил на съезд партии регионов за 300 гривен, он так сказал, его остальные журналисты спросили, вы за деньги пошли?
За 30.
За 30 гривен хотел. За деньги пошли, говорит, да, говорит, за 30 гривен. Говорит, потом, говорит, я посидел на съезде, мне дали 30 гривен, мне кажется, все честно. Я честно признался, что за деньги пошел. Я знаю людей, которые бесплатно были на Майдане 4-го года, которые за деньги были на Майдане 4-го года. И вот один мой знакомый, он на Майдане 4-го года вышел с портретом Путина, чтобы поддержать общий градус безумия, как он говорил. На этом Майдане он тусит с правым сектором и кормит там палатку со Львова, вот, которая живет на автономке, и в инфраструктуру Майдан не встроена. Да, и совершенно меняется отношение. Более того, я и другую слышал восприятие, что вот в 2004-м-то году все было по-честному, а здесь все на деньги Газдепа. Вот, то есть это вопрос... Да, это... То есть, вопрос восприятия и позиционирования вот этого Майдана. Ну, люди некоторые, да, вот особенно, конечно, радуются те, кому вот по 30, потому что они обе революции, как они говорят, застали в зрелом возрасте, обе помнят, в обеих имели возможность поучаствовать. А те, кто помнит там отделение Украины, те менее восторженно смотрят, потому что, как бы, вот, ну, типа, уже хватит нам вот подобных потрясений, ребят, потому что, ну, уже просто хватит. Ну, у нас нет такого восторга и нет таких надежд, потому что мы это видели не раз, и мы более трезво это воспринимаем. Вот такая была позиция. То есть это очень еще поколенческая история, мне кажется.
Какое будущее будет у Майдана? Можете хоть что-то? Как вы думаете, будет опять, так сказать, боевые действия?
Ну, как бы, когда я уезжала, там оставалось 2 дня до конца этого ультиматума, и выходить там, уходить с улицы с захваченных зданий не собирался абсолютно никто. Будут, а что сейчас началось?
Уже все
убирается. А. Они просто отдали диплом и одну улицу в обмен на начало, ну, даже не амнистия, а перевод заключенных под домашний арест. То есть это...
Ну да, там что-то, ну да, но об этом как бы Это уже, видимо, сегодняшние новости, которых я не знаю.
А сколько сейчас заключенных?
Говорили, что вместе с пропавшим без вести около 300.
300?
Ну, это вместе с пропавшими без вести, которые...
По всей Украине. Не только по Киеву.
Да.
А в Киеве сколько?
В Киеве, ну вот тех, кого перевели под домашний арест недавно, их около 20 вроде, вот я читала.
А в каких городах в Харькове были точно. Была скандальная история в Харькове, что один из заключенных — это парень-инвалид, который победитель телевикторины «Самый умный» на одном из развлекательных каналов, который ведет Тина Канделаки. Вот, и его поместили в СИЗО, и там была такая типичная история, потому что он инвалид, в СИЗО, там вот все дела. А я видел цифру 263 человека освобождены, это цифра пятницы. Амнистия, которая объявила.
Но они не освобождены, а наоборот, по домашний арест.
Вот, я видел именно заголовок, поэтому я не знаю. Но там такой домашний арест, что люди границу пересекают под этим домашним арестом. Так что я...
Как Сергей Станиславович сюда всегда ходит.
Вот. И, ну, тоже, чтобы понимать, там... я не понимаю, каким образом, но узнается... кто на особом контроле у погранслужбы, потому что, ну, кто-то говорит, что просто заглядывал в списки, которые листались по паспортам, потому что есть некие списки, которые лежат прямо вот на паспортном контроле в этих будочках, и их можно посмотреть, потому что, ну, по чиновничьему раздолбайству они лежат просто вот открыто на столе, и пока он заглядывает в паспорт, я просто несколько раз эту историю слышал, что вот там, когда, чтобы Булатову запретили выезд, там, вот эту лидеру Автомайдана, было известно заранее, потому что люди, которые ездили в Мюнхен на вот эту европейскую тусовку, посвященную Майдану, они просто увидели это в списках.
Это правда, просто задержанный гражданин России в районе Майдана, вот он жаловался, попал в руки к Беркуту, сразу же в суд и депортация. Запретом посещения Украины в течение 3 лет. Да, он просто сказал, что все иностранные граждане, россияне, поляки, латыши, все тут же, как только их хватают, видят все, сразу же депортация, нет?
Не знаю, на моих глазах никого из российских граждан не хватали, из моих знакомых и ранее. Но во время стычек, вот, по крайней мере, из анархистов и левых активистов из России не попадали, и других стран не попадался никто, поэтому вот...
У нас очень похоже законодательство, но депортация к гражданину России может быть применима только в случае, если он нарушает миграционный режим. Вот. Ну, то есть депортировать россиянина можно только, если он больше 90 дней находится. Вот именно после этого он подлежит депортации. Или у него нет с собой миграционки или каких-то еще документов. Но есть еще, как и в российском законодательстве, так и в украинском, такая процедура, как административное выдворение. Это то же самое, но по решению суда. То есть если человек совершил административное правонарушение, и он является иностранцем, его можно не сажать на сутки, не штрафовать, а просто выгнать из страны. Я думаю, все-таки должно быть решение суда, потому что просто так депортировать человека ни за одной страны из Украины, россиян нельзя, потому что у нас безвизовый режим, и мы не нарушаем миграционный порядок. Вот, потому что депортация – это только если человек нарушил миграционное законодательство страны, оно применимо.
Ну, насчет будущего Майдана, как бы из тех, там, как участников Майдана, так и анархистов, левых активистов и других, с кем я разговаривала, то есть все уверены, что это может продержаться в течение еще нескольких месяцев и даже, может быть, до этих официальных перевыборов президента 2015 года, если как бы будут в том числе там финансовые, материальные, там какое-то вливание в инфраструктуру, потому что сама инфраструктура, она более-менее функционирует. Как бы, ну, что касается вот политического будущего, то тут все зависит от того, вот все-таки сможет ли Майдан вот избавиться от вот той роли там массовки этих лидеров оппозиции, этих оппозиционных партий, которые они ему сами хотят навязать, и которые, в общем-то, с одной стороны им навязать не удается, но с другой стороны какой-то вот самостоятельной повестки вот как бы вот в большой политике у там Майдана без них тоже нет. То есть все как бы уверены, что если просто сменится власть, то все будет то же самое для рядовых людей. А вот если вот Майдану удастся вот навязать какую-то повестку не просто смены власти, но это вопрос открытый, с моей точки зрения.
В принципе, то же самое, нечего добавить.
Есть еще вопросы? Ну, тогда записывайтесь у Иры на дискуссию, на выступление. Так, ну есть желающие выступить со своей какой-то оценкой? Вот.
Все устали.
Но у нас товарищ наш, Дадин Ильдар, наверное, вы знаете его. Он там находится уже давно достаточно. Уже почти месяц, и он входит в какую-то сотню. И вот ему пришлось совсем недавно сотню поменять. Потому что у него не сложились отношения с сотником. То есть вот говорили, что там коррупция, да, молодых заставляют все делать, а старики ничего не делают, так сказать. Они... Вот он, у него были такие претензии к сотнику, ему пришлось уйти из сотни. Вот, как это расценивать, я не знаю. Вот я...
Вполне может быть, потому что очень много людей, которые служили там, находятся, да, им... Понятно, вот эта вот милитаристская история там, ну, с иерархией, субординацией, четким выполнением приказа, плюс очень много для обучения людей, тренировки сделали люди, которые прошли Афган. И все баррикады, несмотря на то, что они из снега, да, они, в принципе, сделаны афганцами. И вот эти они...
Ну, там есть объединение там, ветеранов Афганистана, да, да. Которые там, занимают какое-то место вот, в инфраструктуре.
До того люди переугорели, что они даже баррикад против диверсантов несуществующих натянули колючую проволоку, которая вот... Ну, чтобы нельзя было подползти нигде, кроме как освещенных дорог, и построили две деревянные смотровые вышки.
Почти что линия Маннергейма какая-то.
Ну нет, ну вот да, вот эта типичная штука, которую перед окопом натягивают, то есть это колючая проволока где-то там в полуметре от человека, и непредсказуемо она может быть вот так вот пересекает, вот так по диагонали идет, то есть совершенно непроходимая. Страшная штука, вот, очень военная, очень дико выглядящая, но это при этом вот в центре живого Киева, ну, прямо вот на выходе станции метро Хрещатик.
Ну, еще про там будущее даже не Майдана, а будущее для анархистов и левых. То есть многие анархисты и левые, там, видя вот как бы усиление за счет майданных событий вот ультраправых, и они уверены, что они привыкли вот к боевым действиям, то есть у них уже есть собственные сотни, что после там конца Майдана это могут быть, то есть эти сотни могут, некоторые из этих сотен, по крайней мере, могут стать какими-то уличными бандами, которые могут нападать в том числе там на анархистов и левых активистов. Как бы, ну и как бы многие уверены, что там что все, вот, с кем я разговаривала, они уверены, что в любом случае это как бы бесценный опыт, потому что, понятное дело, ну, всем понятно, что сейчас как бы вот такой там социалистической или там либертарной эволюции не будет. Но с другой стороны, этот опыт можно использовать тогда, когда уже будет социальная повестка выступления, и когда вот люди уже выйдут вот, с четкими там социальными требованиями, с требованиями изменений экономической системы.
Очень важно отметить, что ну, нападения на левых начались еще до Майдана, да, и это пока еще так рефлексируется, потому что, ну, то есть люди там сейчас обсуждаются то, что там более-менее там для всех, каждый для себя в России уже решил там носить с собой газовые баллоны, травматику, ножи, оружие, потому что могут там порезать или там испортить лицо, или может быть даже убить, может быть в первый раз случайно, во второй раз попадут во вкус и так далее. Вот, но у левых, к сожалению, в Украине и у всех, кто так иначе себя ну, там солидаризирует с антифашистами, у них большая проблема, потому что вот медийно так вышло, неизвестно как на самом деле, но медийно, и есть некий общий консенсус, что первую кровь в Украине это пролили, кажется, антифашисты, а не нацики. И все сразу вспоминают от этого несчастного зарезанного Максима Чайку в Одессе, из-за которого там вся одесская движуха в какой-то момент левая, ну больше она антифашистская слилась, потому что ну, боялись уголовного преследования. И даже вот эта организация СИЧ, она свое название взяла в честь организации, в которой стал Чайка, да, и они, в принципе, правы, и вот помнят эту, как бы, у них есть свой хорст-весель уже. То есть у них не, они могут оправдать свое насилие и то, что они ходят с ножами, там убьют людей, тем, что нашего уже убили, убили достаточно давно. Вот. А по поводу, что надо делать вот, в принципе, на Майдане, ну, если есть действительно сомнения, что эта история во что-то хорошее выльется, то самое, по-моему, благородная позиция, которая не может вызвать вопросов даже у самых кровожадных нацистов, это позиция либо быть парамедиком, либо просто дежурить в больничке и смотреть, чтобы Беркут раненых людей не воровал на допросы. Что-то связанное с медициной, здравоохранением. Я хочу напомнить, что в 2003 году те люди, которые не нашли себя вот, ни по ту сторону баррикад, они довольно успешно оказывали первую помощь, там, как бы пострелянные тем и этим, и там...
Санитарную дружину.
Да. Например, там Стас Маркелов этим занимался, да, и... То есть, если там такой вопрос вдруг там в России что-то такое случится, и будет вопрос там, на какой стороне встать, то, да, можно всегда вот дистанцироваться, именно вот заняв нейтральную сторону врача, там, медика и санитара, и вот помогать людям.
Мне бы хотелось, например, поставить вопрос так. Я понимаю, что для левых, с одной стороны, действительно какой-то массовый протест, и как-то стоять в стороне, ну, совсем не хочется, а с другой стороны, не хочется принимать сторону либералов или правых, или, с другой стороны, структуру про Януковича. Тогда действительно остается, единственное, что остается, это дежурить в больнице. Мне кажется, нам надо скорее использовать опыт Майдана для того, чтобы решить, что нам делать сейчас, пока это еще не началось, для того, чтобы мы сами не оказались в такой ситуации, когда единственное, что мы сможем делать в политике, это дежурить в больнице и варить борщ.
Крик души, прям?
Да.
Надо еще лекции читать, в библиотеке дежурить.
Или говорить Чуманова дома.
Да, или унитазы чистить.
Можно? И все-таки... К сказанному я бы хотел сказать, что все-таки, на мой взгляд, в Киеве происходит все-таки буржуазно-демократическая революция. Может быть, она направлена на ликвидацию так называемого пост, я это называю, такого вот постсоветского государственно-монополистического капитализма, который мы сейчас получили. И мне кажется, что я провожу аналог и с событиями 93-го года, участником которых я был, и теми событиями, которые, не то, что более мягко, вообще очень мягко прошли по отношению к 93-му году. Я имею в виду, как я считаю, народные волнения. Это Болотная площадь, Якубай, Апай. Апай примерно та же самая, я считаю, разблюдовка. Плюс-минус. Левый сектор, самый малочисленный. Либеральный сектор, националистический сектор и так называемый колеблющийся сектор – это просто люди, которые пришли против всего плохого за все хорошее. И мне кажется, хотя я, конечно, хоть и у меня там полно родственников, там, скажем, это моя вторая родина, я там, к сожалению, не был, но из той информации, которую я слышал от очевидцев и того, что я видел, но я считаю, самое главное и самое страшное, что нам хотят подбросить власти, это что в любом случае в той или иной сфере или, ребята, идите в больницу, или поддержите власть, или идите, отойдите в сторону, что ни в коем случае не поддержка оппозиционных сил. Плюс-минус, возможно, такая же картина, это Советский Союз 90-91 год, но в любом случае, хоть я считаю себя коммунистом, в любом случае я считаю, что свержение этой власти, как и свержение ельцинской власти в 93-м году, это прогрессив. А в отношении того, что левые боятся фашистской угрозы, левые боятся такой вот серьезной, такой, как бы это лучше выразиться, чисто либеральной, такой вот буржуазной, монетаристской реформы, ну тогда, я считаю, если левые этого боятся, тогда, ну я не знаю, тогда надо отойти от политики, если мы боимся, если мы всего боимся, или нам радоваться, хорошо быть в оппозиции. Пусть у власти подлецы, пусть у власти подонки, но главное, нас пока не убили. Поэтому... Поэтому, на мой взгляд, все-таки я не мое мнение, что то, что происходит, безусловно, прогрессивно, те силы, и, может быть, мне кажется, недостаток левых, а, что они не поддерживают, б, что мало там работают, как мне кажется, потому что важен тот факт, что человек уже вышел на улицу, что человек уже бросил футбол, бросил игрушки в интернете и пошел. Более того, я не знаю, я считаю, конечно, пусть меня просят все, кто, даже если человек подошел под какими-то умеренными националистическими лозунгами, хотя я нациков ненавижу, это уже позитив, если человек вышел из дома. А дальше с ним, я считаю, дальше надо с ним работать, потому что, как у Верховного Совета у нас, я видел людей, которые говорят: я за демократию, я за Сталина, я против монархии. Вот Гитлер, он был против Сталина и против монархии, и он, чтобы не сильно убивали евреев, был. Вот. Ну и что, что он немножко расстрелял немцев? Ну, русские-то не убивали. Такой бред начинает, потому что у людей каша. И благодаря тому, той политике, которую наше государство проводит, практически на всем постсоветском пространстве, я считаю, такие же каши и тех людей, которые вышли. Но они вышли, и с ними надо работать, чтобы они пошли именно в левую, в прогрессивную, в лево-демократическую, в социал-демократическую сторону. Все изменится.
Может быть, кто-то еще хочет? Я просто только что говорила.
Собираться. А самое важное, чего реально не хватало на Майдане левым, это вот понимание того, что кроме того, что реально происходит на земле, есть большая медиа-среда, которую надо тоже занимать, с которой надо работать. То есть это ведение соцсетей, наличие, это ведение хороших, красивых сайтов, которые можно удобно читать и находить на них информацию, присутствие в том числе в Википедии, да, чтобы не было вопроса, кто этот человек, что это за движение. Вот. И с этим были большие проблемы, потому что некоторые люди только на Майдане узнают, что такое Твиттер у них. Ну, это просто они отстают от... Если Россия отстает там от Запада вот, в плане информационного насыщения, то они отстают от России очень сильно. Тут очень все завязано. И поэтому, вот я еще раз говорю, что поэтому, там, если не вглядываться и не приезжать в Киев, кажется, что везде нацисты, а где не нацисты, там вот три оппозиционера. То есть присутствие в соцсетях надо наращивать, потому что иначе просто те люди, которые сидят за компьютером, они не узнают, что это там есть. Вот.
Так, вот, я, собственно, про соцсети просто хотел сказать для информации, что с этим действительно как бы у там анархистов и левых была недоработка, но вот сейчас существует сообщество Black Майдан ВКонтакте, которое, вот, скажем, подписка Автоном.орг там часто перепощивает и пытается как-то пиарить в том числе. И вот в этой группе ВКонтакте вот нашего дискуссионного клуба я тоже там перепосты делались. В Фейсбуке есть сообщество «Черный Майдан», где, по-моему, может писать там любой, кто туда вступил. То есть я в группе ВКонтакте, наверное, это Фейсбук, там ссылки тоже дам, вот, когда буду вывешивать отчет или какие-то другие материалы.